Что-то он здесь закрылось. Парашат Ваигаш, да? Значит, он рассказывает, да, значит, теперь Йосеф приходит, и, да, Иуда приходит, начинает рассказывать всю эту историю сначала, то, что было. То есть он приходит и говорит, что, да, то вот как это было, что на самом деле ты нас обвинил первоначально, ты нас обвинил. Он приходит с претензией это, ты это задумал. Почему ты это задумал? Потому что никому ты так не обращался, никого ты не... Многие люди приходили, многие страны приходили купить там хлеба во время голода в Египте. Именно к нам. И обвинил нас в самых странных преступлениях, каким, в каком-то, да, это, шпионаже. И потом попросил, потребовал привести Беньямина как доказательство, какое доказательство это может быть. И даже если там что-то, когда, как доказательство, ладно. И более того, он сказал ему, ты обещал нам, хотя в Торе открыто не написано, здесь написано, в этой главе. Как он говорит, Зосима Таймшамар, это то, что я положу на него глаз, ты, то, что ты сказал. То есть я сказал, я положу на него глаз. То есть я только на него посмотрю и все. А так как бы он обязался, что ничего ему не сделает. А тут вдруг ты его же потом в конце концов обменил в этом и так далее. И вот и к этому он приходит. И в конце концов говорит ему, знаешь что, поменяй сейчас. Сейчас, поскольку я вот все, стал все рассказывать историю с отцом и так далее, и сейчас мы сделаем обмен, что ты освободишь его, а я буду на его месте. Что если это действительно как наказание, а не от тебя идет, то ты должен был согласиться на этот путь. Да, что и если ты хочешь раба, так я раб лучше, чем он. Но если же ты не согласен это сделать, значит, все мое обвинение к тебе, оно справедливое. Именно это, да, то есть все мое утверждение, что ты, что это твой личный замысел против нас, которого мы не понимаем, почему и зачем. Да, но это ли замысел именно против нас, это такой заговор, и тогда... Если ты не поменяешь, значит, это идет от тебя. Это его обвинение было. То есть поменяй меня на него, и тогда я буду знать, что это от Всевышнего, тогда я принимаю. А если нет, значит, не от Всевышнего, а от тебя. И тогда он ему дает, угрожает. Это то, что сказано в Раши в начале. Как он говорит... Да, кикамоха кипаро, что ты как фараон, как там Раша объясняет в одном из объяснений, что как фараон получил, когда он делал, значит, проблему, да, взял Сару, он получил огромные вот, да, там разные болезни и так далее, и большое наказание от Всевышнего, и знай, что ты получишь не меньше, я, значит, это в принципе то, что он ему говорит, да, это то, что он ему говорит, и теперь... Да, и теперь приходит он, то есть что мы здесь говорим, и это с этим обвинением он приходит, что если что, тогда я буду, и угрожает ему, угрожает, а он угрожает, значит, не только так, там с разных сторон, потому что он мог угрожать, он говорит, я один могу разрушить весь Египет, или еще что-то. Да, это сила, которая была у них, это было что-то особенное. Как бы то ни было, но не сила физическая, но физическая тоже, но не в этом была идея. Ну, не будем в это входить. Во всяком случае, это то, что это уже приходит. Есть другие объяснения в простом смысле. Потому что то, что текст, который он говорит, можно понять по-разному. Есть, который объясняет, что на самом деле, что он как бы приходит и обращается к совести или к милосердию Йосефа. И говорит, вот так и так, если отец больной, он умрет. Если не придет это, и тогда давай сделаем обмен, я сделаю вместо тебя, я войду вместо него, как бы обратиться к нему. То и, или еще разными путями. Но в принципе корень этого он такой. Так мы объяснили по Орахайму, что он приходит, обвиняет его и угрожает ему в конце. И что происходит дальше? Это действительно, да, здесь доходит до пика все это напряжение, вся это. И тогда говорит ему Йосеф, Йосеф литопек лихоляница вималав. И не смог Йосеф удержаться. Лихоляница вималав. Здесь непонятен язык, как бы, да, перед, есть разные объяснения на это, да, он не мог удержаться. И здесь он не мог удержаться. И что? И перед теми, которые стояли там над ним, то есть или перед ним, рядом с ним, Вайкра, и позвал или закричал, «Отцыв колиш мила, выведи каждого человека от меня, выведи от меня всех людей». «Вело амадыш бей», да, и не стоял больше никто, «Баит вода Йосеф или Йосеф», когда Йосеф исповедуется братьям своим. Тут здесь он решил раскрыться братьям. Что именно, от чего здесь не удержался, здесь тоже разное объяснение. Мы пытаемся, по-простому это понятно, что значит не удержался. В рамках всех этих не удержался, Рамбан объясняет наоборот, не укрепился, ну, еще разные вещи. То есть, в принципе, как мы говорили, здесь обратность в нескольких путях. Как мы это объясняли, что одно из них мы сказали, что зачем он делал весь этот спектакль, всю эту историю вот с этим это, да, зачем ему надо было это делать. И это он все делал для того, чтобы, чтобы привести их, вот как Абарбанель объяснял, да, как мы объясняли одно из объяснений, чтобы привести их к осознанию, не к осознанию, а чтобы они искупили свою вину. Что то, что они сделали неправильно, они сделали по ошибке, но сделали неправильно. И за это им полагается наказание. И чтобы не получили наказание в следующем мире, он хотел, чтобы в этом мире это было им как бы, им было искуплено. И это, что произошло, да, это, чтобы это было искуплено им. Поэтому он привел им все эти ситуации, так что в конечном результате, что они почувствуют, или как там, чтобы они, им это искупилось. И в данный момент, в принципе, можно сказать, что, он, что это дошло до конца. Почему? Потому что, так можно понять эту идею, что если... что в принципе здесь приходит там Иуда, он тоже как бы считал, беспокоился о еврейском народе, о себе, о своих братьях и так далее, и думал, что Йосеф хочет их вывести из еврейского народа, и для этого сделал весь этот суд и всю вот эту, то, что там продали Йосефа, то здесь... То есть они продали Йосефа другим. Теперь приходит он и предлагает себя вместо Беньямина. То есть он приходит, делает исправление того, что он нарушил там. Не принципиально, что это было по ошибке, потому что для них, на их уровне, любая ошибка – это большое преступление. Получается, что он, когда говорит, что освободи Беньямина и возьми меня вместо себя, это как отдал самого себя ради Беньямина, он, в принципе, исправил то, что там он, чтобы как бы защитить себя, продает Йосефа. Да, как бы это идея. А тут он, чтобы спасти Беньямина, отдает себя. Это как бы идея. И поэтому, в принципе, он сейчас уже, и тогда объясняет здесь, что он не мог удержаться, чего не мог удержаться, как Раша объясняет здесь, не мог удержаться, где это у нас? Да, не мог удержаться, почему? То есть он не мог удержаться от того, то есть, чтобы египтяне не услышали позор и своих братьев. То есть здесь, наверное, перевод удержаться не совсем точно, по-разному объясняют эту вещь. Лейтапек, да, то есть он не мог, то есть он понял, что сейчас пришло время раскрытия, и он должен им раскрыться и сказать, потому что они, в принципе, вот с этой точки зрения исправили все. И поэтому он, да, но Юда дает себя место Беньямина, то есть как бы исправляет эту вещь, и тогда он должен открыться, но тогда будет для них позор большой, что это Йосеф, который, потому что, как он говорит дальше, тот ваш брат Йосеф, которого вы продали, которого вы продали. Теперь то, что вы продали, это, да, это был большой позор для него, и поэтому он не хотел их привести к позору. Поэтому он здесь сказал, так Раша объясняет во всяком случае, поэтому не мог удержаться перед всеми стоящими там и потребовал, чтобы всех убрали оттуда, то есть это не мог удержаться. Если мы здесь объясняем по-другому, как-то мой учитель объяснял, то, что мы это говорили в прошлый раз, что он планировал здесь, что на самом деле у него был план, в чем суть. Само по себе все, что историю, которую он, да, вот этот маскарад, который он сделал, так это мой учитель здесь объяснял всю эту идею, что весь маскарад, для чего он сделал весь маскарад, потому что у них был спор между тем, кто прав. Спор илхатический, был спор в Аллахе, в законах, да, потому что тот утверждал, что вы идете не по законам, как надо, они говорят, мы идем по законам, как надо, то есть у них был спор, если они должны идти по законам Ноха или по законам Исроэля, то есть они еще не был еврейский народ, а то, что они выполняли заповеди, так они их выполняли добровольно, потому что это, да, но заповеди были даны только когда получили Тору. И с этого момента они были обязаны. До этого никто не был обязан выполнять заповеди. Но мы знаем, что отцы и они, и эти вот колена, они все соблюдали все 613 заповедей, всю Тору соблюдали, почти всю, да, там, а, ну да. Всю Тору, да, значит, Авраам только говорит, что он не сделал брит мила. Почему не сделал брит мила? Потому что, да, и должен был дать Всевышний брит, да, поэтому он не сделал сам брит мила до этого, пока ему не приказали, потому что, чтобы выполнить митцву от Всевышнего, что если бы он сделал до этого, не мог бы выполнить митцву от Всевышнего, так получается. Так, а так, в принципе, все остальное они соблюдали. И, но по какому закону они соблюдали? А есть идея, что они соблюдали, это потому что на самом деле они были обязаны законом Ноаха, а они соблюдали это как добровольно. Они не были обязаны соблюдать добровольно. Есть другое мнение, то есть они же там, кто это, по-моему, и Йосеф так считал. А они считали, что они идут по законам Исроэля, что должны законы Исроэля выполнять. Где там была разница, помню, что он говорит, что они кушают некошерное. Что значит кушают некошерное? Он их обвинял. Что значит кушают некошерное? Эвер минахай, что они кушают эвер минахай, то есть кусок от живого, то, что запрещено кушать бнейноху. Бнейнох запрещается отрезать кусок от живого мяса, от живого животного, и есть этот кусок от живого. Это единственный запрет в кашруте, который дается, да, вот как бы бнейнох. А еврей, когда он делает шхиту, он не может кушать, естественно, просто так он не может кушать, но кровь он должен делать шхиту, зарезать животное по закону. Но с момента, что он зарезал его, оно становится разрешенным. То есть, когда он перерезал ему горло вот этим, как это, по законам все это, то оно уже разрешенное, даже если оно еще продолжает как бы, как-то мифархез, как на русском, оно еще не умерло полностью. Да, да, беседа, мы это дело продолжим. Пожалуйста. И это был спор между ними, по каким законам они должны идти. И получается, что если животное зарезано кошерно, что даже если оно еще мифархесет, как оно еще не умерло полностью, оно уже разрешено с точки зрения законов Исроэля. Получается, что вот в таком случае, вот этот вот кусок от мяса, который отрезает после шхиты, да, после, как только сделали шхиту, от него отрезают кусок. Если это, это получается разрешено для евреев, запрещено бнойнох. Это единственная такая ситуация, которая получается как бы таким вот странно. Она для евреев это разрешенное мясо, потому что оно уже было зарезано. А с точки зрения бнойнох, оно это не важно, как оно зарезано, оно еще не умерло. И тогда кусок получается кусок от живого. В любом случае, это идея, и это у них был спор, и он говорит так, и так, и да. И приходил, значит, да, и это спор был между Йосефом и братьями. И тогда, и там он думал, да, что там Иуда и так далее, они думали, братья думали, что он хочет их вывести из еврейского народа. Это как бы была идея ихняя. Да, и поэтому все вот это вот, весь, все, что с ними произошло, это произошло как бы по ошибке, вот, вот в этом понимании, но в конечном результате здесь, да, это как мой учитель объяснял, и получается, это то, что у них было, и тогда получается, что они его обвиняли со своей точки зрения правильно, потому что то, что он приходит и наговаривает на них, он как бы их хочет вывести, он хочет ударить по еврейскому народу, вывести их из сути еврейского народа. А с его точки зрения нет, он думал всем о другом, о как бы чистоте еврейского народа. Он не имел в виду это. И тогда, и вот это, и они провели над ним суд, и Всевышний тоже участвовал в этом суде, как десятый разбирали эту вещь. И тогда, и вот приговор, который ему был, он был правильный с их точки зрения, а с его точки зрения нет. Поэтому у них был спор. Все, что они сожалели о том, что они продали Йосефа, и о том, что они не были достаточно милосердными, но не в том, что они были неправы. Он же хотел им доказать, что они не правы. Он хотел им доказать, что они хотел привести их к осознанию того, вот к осознанию своей ошибки, знать, в чем они ошиблись, все это. Поэтому весь этот маскарад он сделал для этого. Так это объясняет научить. Что поэтому он их, то есть что? Что когда он там был, и ниды на суде, и они приводили ему доводы. И все доводы, они были против него. И ему нечего было ответить. То есть, ну, они ему говорили, как бы, факты, что он делает. Но у него намерение было другое, смысл был другой, идея была другая. Так вроде бы все факты были против него, но он не был виноват. Это ситуация, в которой он был. Он хотел поставить их в такую же ситуацию, чтобы все доводы были против них. Но они понимали, что они не виноваты. Поэтому сделают шпионы и этот кубок и так далее. Это как бы одна из идей, для чего он все это сделал. И поэтому, и он хотел добиться именно этого, чтобы они поняли истину. Да, это теперь. А здесь, когда он пришел, рассказал весь этот монолог, он разрушил, в общем-то, весь план Йосефа. Почему? Потому что здесь, в конце концов, они признали эту, да, истину, ну, вот, свою вину, вот так, как хотел сказать Йосеф. Это только потом уже, когда Йосеф шел там уже потом, после там похорон Якова, у них было снова как бы в этом смысле столкновение, и там они как бы поняли, что он действительно... что нет, да, что он действительно виноват. А вот этот спор сам по себе продолжался. А здесь что? Он думал так, Йосеф, в чем его был план? В этом суде, кроме всего прочего, они хотели, они установили херем, что никто не может, не имеет права рассказать Яакову о том, где Йосеф. Это был херем. Херем это как не дуй, как отлучение на русском, но это не совсем точно то, что то есть. Такое постановление, что никто не имеет права, значит, делают херем, что никто не имеет права приступить, это как бы постановление суда, как они были как суд и так далее. Настолько это было сильно, что даже в пророчество, Яков потерял пророчество, чтобы, да, чтобы пророчество не мог знать, где Йосеф. Более того, Ицхак еще был жив тогда, когда был продан Йосеф, и он тоже ему не рассказал, поскольку, хотя он знал через пророчество, почему не рассказал? Из-за этого херема, да, значит, если Всевышний не рассказывает Иакову через пророчество, то я тоже не имею права ему рассказать. Так это говорил, да, думал Ицхак. Получается вот это, и он хотел разрушить этот херем тоже. Каким образом? Он тоже не имел права рассказать, поэтому он не послал посланцев рассказать Иакову до этого, как он стал царем, не послал сообщить Иакову о том, где он находится, что с ним происходит. И тогда он думал так, что как это разрушить этот херем, это вот постановление, что он возьмет Беньямина и отправит их. И тогда Яков, когда увидит, что нет Беньямина, он обязательно встанет, придет сам, чтобы освободить Беньямина. Это то, что он считал. Что после этого Яков придет и да, придет сам на войну, освободить Беньямина, единственный сын, который остался от Рахель. Это суть, в общем-то, то, что да, суть. Суть Якова, Рахель, да, его зевук. И тогда, когда он придет, он увидит Йосефа, и тогда все разрешится само по себе, не потому что Йосеф расскажет, а это откроется. Это был его план. Приходит Иуда, здесь нарушает этот план и говорит ему вот здесь, что вот, что на самом деле, и когда отец узнает, что Беньямин остался и не пришел, он просто умрет. И это то, что, да, то, что он говорит, да, как он здесь говорит, да, вымет, вырядов, кейнанар, вымет, так это приводится, да, что когда он, ваяки ротов, кейнанар, вымет, что когда он видит, что не привели этого юноша, он умрет, и тогда, и это значит, что он не смог сдержаться. То есть он, в принципе, еще вроде бы вот по этому объяснению планировал дальше продолжать этот маскарад. Потому что хотел, в конце концов, чтобы они признали. Это, да, видимо, вот это вот еще не было достаточно. Наверное, так надо понимать это. И тогда он, говорит, он не смог сдержаться. Он понял, что уже ничего, им тогда не нужно открываться. Он не может. И это значит, что он не смог сдержаться. И еще объясняю, что не смог сдержаться. Ну да. Из-за того, что стояли там вокруг разные люди. Хорошо. И вот, значит, взяли всех людей. И что? Да. Когда Йосеф делал этот виду, это раскрытие, открытие Йосефа перед ними. Как это виду? Исповедь Йосефа перед братьями. Так это переводится вроде. Вейтенет кулёбовхи. И дал голос в плаче, как это перевести, я знаю, то есть закричал большим в плаче, да, закричал в плаче, ну понятно, да, это. Вишму Мицраим, вишма бейт фараон. И услышал это Египет, и услышал дом фараона. Кто именно Египет, кто услышал? Да, услышал, не услышали, зачем тогда он всех вывел оттуда? Есть разные вопросы здесь. Да, вынужден, да, как Раша, блядь, как Орахаим объясняет, в чем здесь идея. Он не хотел, чтобы был стыд о братьях, но это все равно услышали. Но это другое. Что значит они услышали? Они тогда они не... Да, что значит они услышали? Они... стыд. Это когда кто-то знает про что-то, там есть, конечно, здесь стыд. Но когда он стоит перед ним, и он видит его выражение лица, его, это стыд большой. То есть, так это он брал. Даже если все услышали, что это братья Йосефа, не знаю, если они услышали всю историю, да, что их продали и так далее, так как я понимаю, некоторые комментарии, что он сказал только им, а не всем, как там дальше мы видим. Но хотя бы этот крик, что братья пришли, это то, что услышали. Так, видимо, надо здесь понимать, что это братья Якова, и что там что-то происходит. Что происходит, если действительно само обвинение услышали или нет, ну, потом увидим, что вроде нет. Но мы посмотрим дальше. Но Вайомер Йосеф, и говорит, и сказал Йосеф, Элиха, братьям своим, они Йосеф, я Йосеф. А Ауд Авихай, мой отец, жив ли мой отец? Вело яхлу ахав и хав леанот, и не могли братья ему ответить, киневалу мипанав, потому что невалу, я знаю, как это, были ошарашены, наверное, так это перевести от него. Это вопрос тоже, что значит это. И этот пасук, есть множество, да, дрошот люди делают, комментарии, объяснения, здесь заложены разные вещи вот в этом пасуке. Первое, что он ему говорит, и говорит Йосеф своим братьям, я Йосеф. Представляем, что такое, что это значит. Кто, да, и они не валу, что значит не валу? Не валу, на самом деле, слово не валу, это от корня баала. Баала это паника. То есть, ну вот, или шок. Оказывается, в шоке, да, как-то так. Ну, как-то так должно быть, да. Непонятно, что вдруг он приходит, значит, это все вот это тоже рассказывает, и все это, они приходят сейчас на войну с ним, вдруг он нам говорит, я Йосеф. Ну, понятно, с точки зрения про обычной человеческой, какой-то шок. Но здесь есть больше, чем это. Как это говорят все, что на самом деле... все, что происходило, они видели все, что происходит до этого с ними, и ничего не понимали. Не понимали, почему происходит. Они пришли купить хлеб в страну, другую, где продают хлеб многим людям, многим народам, многим этим, во время голода, и принесли деньги, и все. И вдруг их начинают к ним какое-то особое отношение, как не всем. Их начинают обвинять в каких-то там шпионаже, начинают заниматься их личной семьей, выводить там это, брата привезти и так далее. История с куклом, все. То есть, когда они смотрят на все события, все там непонятно. Поэтому приходит Иуда тоже с претензией, говорит, смотри, он провел всю историю, рассказал, вот так, вот так, вот так, это твой заговор. Он хотел ему доказать, что это его заговор. Хотел показать, что весь порядок, весь путь событий, он ненормальный, это неестественный. Оно так не происходит в жизни, оно не может быть так произойти. Все события, они непонятны, почему так, почему так, почему так. Когда он сказал, они Йосеф, я Йосеф, вдруг все стало на свои места. Вдруг они все поняли. Эта идея, они оказались в шоке, не по лук и по нам, да? Что это значит? Они вдруг все они поняли. Вдруг они поняли, почему он к ним так относился. Они поняли, почему он их обвинил в шпионаже, почему он делал то и почему... Два слова, и вдруг все стало ясно. Это удивительная вещь, знаете, все. Здесь про это говорят много разных вещей. Мы когда смотрим на мир, у нас много вещей непонятно. Много вопросов, много, а почему так, а почему так, а почему я, а почему он, а почему это, почему события происходят таким образом. Мы еще должны коснуться этой идеи, это всегда, это, эти вопросы, они вечны, они как это, не просто вечны, они всегда злободневные. Почему именно? Почему так происходит в мире? Мы объясняли с самых разных точек зрения, что на самом деле мы не видим сокрытия Всевышнего. Он скрывает себя за природой, мы не видим причины событий, мы видим только результаты. И поэтому, когда видим результат, можем предложить различные причины, и поэтому мы не видим до конца, не можем знать, почему. Это не всегда есть теория, которая объяснила бы все причины, обычно никогда ее не бывает. И все теории, которые есть, они только частично объясняют картину, как только появляются новые факты, теория разрушается, и нужно создавать новую. И это, то есть, все, что происходит в мире, непонятно каждому человеку, у каждого человека этот вопрос, у всех народов, у каждого народа есть этот вопрос, у каждой общины, у каждого общества есть философы, все занимаются этим, как-то пытаются что-то там сказать, объяснить. Говорим мы здесь, учим отсюда интересную вещь, что как только да, что как только придет, когда придет Всевышний, придет Моше, придет Всевышний, и он скажет, а не Ашем, я Всевышний, как сказал здесь, как сказал Йосеф, как здесь мы видим это дальше, Моше, как Моше пришел Всевышний, сказал, они Ашем, я Ашем, я Всевышний, все станет на свои места. Вдруг мы поймем, почему с нами в жизни происходили те события и эти события. Два слова, а не Ашем, и все станет на это, все вдруг станет понятно. Вдруг все откроется, всем все будет ясно, почему был так, почему я был бедный, почему я был несчастный, почему здесь мне повезло, а здесь мне не повезло, и почему события прошли так, и почему судьба меня завела туда-то и туда-то, и почему. Вдруг все станет открыто и понятно, вся жизнь. Как на ладони, все. Это идея, в принципе, то, что отец говорит. Точно так же, как им. В один момент, два слова, стало все ясно. Они вдруг поняли, зачем все происходит, сразу. Точно так же, когда мы услышим о Ашем, станет все ясно в жизни. Это удивительная вещь. Это одно из стремлений человека, суть человека, узнать, почему и зачем все это в мире происходит. Почему это, почему есть мир, почему есть я. Да, как это, не буду входить там, я знаю, языческие песенки детские, которые нас обучали. Но это, да, есть, это в каждой культуре это есть, в каждом, это, да. Да, как там, не хочу в это ходить. Беседа. И это значит, это то, что будет им сразу открыто. И это то, что с ними произошло здесь. И это привело их, вот это не валу, как мы говорим, вот это вот, да, что они оказались в шоке таком. Да, в панике такой, в шоке таком. Почему? И это действительно так. Когда вдруг нам откроется все в мире, все почему и зачем, в каком состоянии мы будем находиться. Это полный шок, действительно. Когда вдруг все становится ясно. Говорит, Раша объясняет, что значит неволовым бипанав, мибнея буша, от стыда. Раша говорит от стыда. Почему от стыда? Да, если мы так разумеем. Ну, в принципе, это от стыда. Почему от стыда? То есть то, что мы сказали, не совсем стыд. Хотя можно сказать, когда не узнаем. Я думаю, действительно, что когда вдруг перед нами раскроется вся наша жизнь, все почему, зачем и так далее, будет большой стыд у каждого человека, по всей видимости, когда он увидит весь свой жизненный путь. Но здесь можно понять следующим образом, да, что это значит, да, от стыда, да, это то, что, тоже, как мой учитель здесь объяснял, он, что здесь он сказал, я Йосеф, что он имел в виду, он не знает, да, я Йосеф, что он имел в виду, что он хотел им сказать, и говорит так, они Йосеф, а Ода Вихай, отец мой, жив ли отец мой? Почему вдруг эти слова? В принципе, до этого он же говорил, он же их отпустил, когда они пришли, и он сделал с ними пир, и спрашивал про отца, и спрашивал про все, они говорят, все хорошо, потом он их отправил, они успели дойти до дома, они их вернули обратно, он снова спрашивает про отца. Что значит про отца? Что они ему могут рассказать? Они уже ему все рассказали. Говорит он, Йосеф, Аода Вихай, еще отец мой, жив ли мой отец? Или по-другому правильнее сказать, разве жив мой отец? Мой учитель объяснял так, что на самом деле это было, поэтому был стыд. То есть он их упрекнул в этом. Я Йосеф, мой отец жив. Что это значит? Он приходит, говорит Иуда, этому он тоже не мог утерпеть перед претензией Иуда. Иуда, в принципе, говорил, ну, со своей точки зрения, все правильно, что Йосеф его притеснял, преследовал, все это был заговор Йосефа, это правильно, что так, это понимал это. Но что Иуда ему сказал? Главный довод там, что отец умрет. Если Беньямин не придет, отец умрет. Это что он ему сказал. И что? Поэтому он беспокоен, ну, как в этом смысле, отец умрет, и вот мы, значит, взяли и сказали, если не придет, поэтому все, по всем объяснениям, значит, поставь меня вместо него и так далее. Поэтому, потому что отец умрет. То есть, да, я взял на себя гарантию, если нет, перед отцом, если нет, то отец умрет. То есть вся эта идея отца, говорит он им, когда вы меня продавали, вы не думали об отце? Это то, что он им сказал. Я Йосеф, разве мой отец жив? Жив? Вы не думали о том? Вы сейчас говорите, что когда продадут, что если Беньямин не вернется, он останется в плену, в рабстве, то тогда отец умрет. А почему вы это не думали, когда вы меня продавали? Это то, что он им сказал. Я не могу. Это то, что они были в шоке, как это, испугались, или как, в шоке, да, как объяснить здесь, в панике. То есть им нечего было ответить. Было их Леонота, то они не могли ему ответить. Им нечего было ответить. И это то, что объясняет Раши от стыда. От стыда, потому что они поняли, что Йосеф прав. В этом смысле, там мы говорили, что спор у них еще, может быть, был, но вот эта вот идея, что они его продали, они и сами в этом как бы раскаивались и так далее, и это. То и говорит он дальше. Что там? Вьемер Йосеф, дальше идем. Да, Вьемер Йосеф, и говорит Йосеф Элиха, братьям его. Кшунайлай, подойдите ко мне. Здесь тоже спрашивают, подойдите ко мне, они не были там ближе, они же там стояли, подойдите ко мне. То есть подойдите еще ближе ко мне, здесь несколько вещей здесь рассматривают, всем вопросом. Ваягишу, ваягошу, и подошли к нему. Ваёмар, и говорит он, они Йосеф Ахихем, я Йосеф брат ваш. Что значит, он же сказал им, я Йосеф. Что значит, что должен повторять им, я Йосеф брат ваш, Ашер Махартем, которого вы продали... Ашема Хартума Тимицраима, что меня вы продали в Египет. Тот, которого, ну, как это, Ашема Хартум, которого вы продали, меня в из Египта. На русском не очень это слышится. Да, то есть, то, которого вы продали в Египет, это я, Йосеф. Это, что здесь произошло? Раши что говорит? Рау там не сугим ляхор, да, увидел их, что они отдаляются, после того, что он сказал им это, они стали отодвигаться от него. То есть испугались, как от стыда, как объясняет Раши. Амар Ахшав Ахайника, говорит он, сейчас они стыдятся передо мной. Каралаем Балашон Рабабатахнуним и Ралаем Шумауль. То есть он, тогда он стал говорить хорошо, изменил свой язык. То есть как бы хочет сказать, у меня нет против вас этого, да? Это приблизите, это значит, Гшу, подойдите ко мне. И что говорит Раши, показал им брит мила. То есть хотел он, то есть, как себя здесь объясняют, что они не хотели верить, что это Йосеф. И тогда он показал брит мила. Идея брит мила, показал брит мила, само по себе непонятно. На самом деле Йосеф всем там сделал обрезание. В Египте, это как мы знаем. Как это является доказательством, доказательство чего? Ну, в каком-то смысле, да, что он не мог им доказать иначе, показал им брит мила, что вот он как бы, так это Раши приводит. Или не так, не так он приводит. Ирал им шу мауль, показал им, что он обрезан. Это как бы мауль. Как это, что именно показал? То, в всяком случае, как здесь объясняют, что они не хотели верить в это. Да, и тогда здесь не хотели ему верить. Я Мерсев Ксюн, говорит, Орахаем здесь объясняет. Зелорацаламарлаем эле белахишали, зексов. То есть, да. Значит, другими словами, как он здесь тоже объясняет, Орахаем, что говорит ему, подойдите ко мне, что не хотел, чтобы у них был стыд. Но это имеется в виду, да, не хотел, чтобы они были, да, вот опозорены, стыд, поэтому хотел говорить между собой, а не чтобы... для других. Это как получается, что до этого то, что услышали все Египет, не услышали его обвинения против них, а вот только то, что пришли братья. Марла и Машер Махар Тумати, говорит им, что, которого вы продали, я тот, которого вы продали меня, то есть вы продали меня. Да. Зачем он говорит, они все в лица шира шилой ину. Как это? Да, что они не хотели поверить ему, что он Йосеф. И поэтому они, да, значит так, он объясняет таким образом, он говорит такую вещь, они Йосеф, то что он добавил здесь, они Йосеф Ахихем, я Йосеф, брат ваш. Первое, что он сказал, он увидел, что они испугались, они увидели, он открылся, что он Йосеф, и что, как Йосеф сейчас, и он, как это, упрекает их, да, вы Йосеф, почему не думали об отце, когда меня продавали, и сейчас они оказались, испугались, стали отходить от него, здесь знать, что будет, и тогда он говорит, нет, они Йосеф Ахихем, еще раз говорит, что сейчас он говорит, я Йосеф не тот, который вам угрожает или это, я Йосеф тот, который брат ваш. Они Йосеф Ахихем, я брат ваш, несмотря на все, что было, я к вам отношусь как брат, как братцы, а не как это, не это. Это что, я хотел их приблизить. И также говорит Ахихем Ашер Махартам, того, которого вы продали, что он здесь хочет добавить. Говорит здесь Орехаим, что даже во время, Шейфиль Базмана Мехеро, Катайнова Ахвамимену, во-первых, он говорит, да, что даже когда они его продавали, Ахихем Ашер Махартам, брат ваш, которого вы продали, здесь он хочет сказать, даже когда вы меня продали, я не забыл свою братское отношение. Для меня были всегда братьями даже в тот момент. Это что он им говорит. Да, выконегит атат здака, даваршу Йосеф. Амарлаем даварши бой зику васима. И еще им говорит, Ашер Махартам, что вы продали меня в Египет, это не знал никто, кроме него и их. Потому что на самом деле, ну, то может быть там продавцы какие-то, но они не знали, кто они, что они и так далее. Покупатели, продавцы, там все было перемешано и так далее. Говорит он, что он говорит здесь, что он, да, он, это был так, Орахам Жаковсович говорит, он приводит это доказательство, говорит, вот, вы меня продали. То есть никто не знал, что они продали. То есть здесь он еще раз доказывает, как бы уже это по-настоящему, что это и что он ихний брат. То есть он говорит им, что он остался ихним братом, и что они, да, и что он ихний брат, то есть то, что они продали, что никто не знает, что именно они его продали. А он им здесь, вот это является как бы доказательством для этого, чтобы они в это поверили. Да. И тогда непонятно, если вот он пришел, он доказал, он сказал, что они братья, что он их не брат, и что он Йосеф, и они поверили. А зачем, а что значит идея с бритом? Показать брит, что это за доказательство? Здесь есть Зор, интересно объясняет, мы рассмотрим, что он хочет сказать. Да, и говорит так. И Зоар говорит так. Викилама каралаем ареу крубим и лав. Эле башааша марлаем они Йосефа хихим тому ли пишет. Да, что значит, почему он вдруг их подозвал к себе ближе. Так все объясняет, откуда мы учим, что он показал им брит. Здесь учат это из сей суким. Они удивились. Они удивились, когда он сказал, что я ваш брат. И почему? Не хотели ему верить. Почему? Удивились, не хотели. Лепиши Раоба Милох, потому что видели его царь, что он царь сейчас. Большой царь. Как может быть Йосеф? То есть, в принципе, как мы говорим раньше. И до этого Йосеф, то, что делал в этих действиях Йосефа, были намеки на то, что это Йосеф. Так, ваш отец, и тогда в различных, мы это там указывали не раз. В его, значит, обращении к ним было много намеков на то, да, узнал, кто там по возрасту, кто из них и так далее. Разные намеки на то, что, чтобы они, под, чтобы, да, что это не просто какой-то царь, что это Йосеф именно. Но они это видели, но не обратили на это внимания. Почему? Потому что не могли принять саму идею, что, что царь, что Йосеф стал царем. Они ожидали найти там Йосефа, но рабом. А тут вдруг царь это не могли. Поэтому все эти знаки они не могли объяснить. Они даже не объяснили это. И сейчас тоже приходят и говорят, вдруг он приходит. Они не хотели верить, потому что как так? То, что Йосеф, они могли бы поверить, без сомнения. Да, приходят, я Йосеф, сразу бы стали бы хотя бы предположить, может быть, да, и так далее. Они его искали все время. А тут вдруг они не хотят верить. Почему верить? Потому что он царь. Так может быть. Это не может быть, чтобы он был царем. И тогда он объясняет им здесь. Это что говорит? Тому они бы непонятно, что они видели его, это царство. Это что Зор здесь объясняет и говорит так. Амарлам Йосеф, говорит им Йосеф следующее. Кшуна Илай, подойдите ко мне. И они подошли. Ширала им брит мила, что показал им брит мила. И сказал. Зод кармали милуха. Это то, что причинило мне царство. Лифишина Тартета, поскольку я оберегал его, этот брит, поэтому я стал царем. И он им раскрыл некоторую вещь. На самом деле здесь одна из глубочайших вещей в этих, да, ну, не знаю, там, да, в Кабале это понятие непростое совсем. Микан ламадну шумя, отсюда мы учим, что тот, кто оберегает брит, царство шмурало, как-то царство, как бы сохраняется для него, то есть он как бы становится царем. Здесь идея тоже, ну, не хочу там ходить в разные вот, да, непонятные вещи, а вот по-понятному, как можно это понять? Что он сказал? Он сказал, то есть на самом деле не идея показать брит, не в этом суть, а показать им заслугу, чем он стал царем. Заслугу того, что он оберегал брит. Как он оберегал брит? Это то, что у него были испытания с женой Потифара и все это. И тем не менее, он сохранил верность Всевышнему, то есть сохранил брит и не нарушил. И говорит, что тот, кто сохраняет, это что он объясняет им, что тот, кто сохраняет себя от, да, сохраняет брит, то имеется в виду, сохраняет себя от разврата во всех его проявлениях тех или других, тем самым, то есть, да, как это сохраняет, бережет свой брит, свой союз со Всевышним. Не случайно называется союзом со Всевышним. Союз со Всевышним. Что тот, кто сохраняет этот союз и да, использует брит только во имя Всевышнего, на те, там, да, для еврейского народа, для создания и порождения еврейского народа, то тогда ему принадлежит царство, он становится царем. Идея здесь заложена. Сама по себе суть этого, конечно, очень велика. Да? Идея сохранения этого брита и так далее. Почему? Потому что на самом деле в народах мира это не проблемы, что человек, он идет, он живет с одной женщиной, идет с другой женщиной, еще что-то там и так далее. Нет проблемы. А для еврейского народа это проблема. Почему? Потому что семя, которое выходит, да, да, потому что семя, которое приходит, вопрос спрашивает, но потом ответил. Да, потому что семя, которое приходит, выходит, это не просто семя. И когда это выходит, это искры душ, святых душ. У еврея душа святая, так мы говорим. У нееврейского народа душа, она не относится к той душе, которая... Это разница между евреем и евреем, как мы сказали. Да? Что в чем идея? Что есть Адам, Адам, первый человек, и у него была душа, и было тело, скажем так. Только тело его, оно тоже было духовное, это не было тело, как у нас. И впоследствии люди, к ним пришла, да, люди, которые родились впоследствии и так далее, их задача исправить грех Адама и выполнить его роль. Так эта задача возложена на душу Адама. Душа Адама, то есть его внутренняя, да, рух, нефеш, нешама, нешама Адама. И вот еврейские, да, вначале это были поколения до Ноаха, потом так далее, а потом был союз с Авраамом именно в том, что поколение, которое родится у него, то есть Авраам, Ицхак, Яков, поколение Якова, сыны Израиля, они заключили союз в чем? Что они будут народом Бога и будут служить Всевышнему, то есть души, которые попадают, будут рождаться в этом поколении, ведь ребенок рождается, у него входит душа. Вот эта душа, которая войдет в потомство Якова, она будет из души Адама решен, первого человека. А другие народы, они появились, когда они появились? Они тоже появились во время вот Авраама. До Авраама. До Авраама все души были от души от Адама. Да? Ну, может быть, не все, я не знаю. Да? Но вот как это все, в общем-то, всех это уже упоминается, они были тоже оттуда. То есть, как бы, в каком-то смысле это тоже души евреев. Но это, на самом деле, не евреи, потому что не потомки Авраама. Но души у них это, они должны были выполнить роль Авраама. Они не выполнили, это был потоп. Потом они должны были выполнить еще и продолжить. Это было поколение Вавилонской башни. И тоже там было разрушено, да, не выполнили эту роль. И потом Авраам взял на себя эту роль. И тогда Всевышний передал все эти души через его потомство. Так он заключил с ним союз, это Брит Бенептарим. А те люди, которые были там, у них были эти души, но они не приняли. Тоже души от Авраама, но они не приняли на себя эту роль. Тогда было у них установлено, тогда же во время Авраама, что в их потомстве будет души не из души. Люди, которые родятся, их душа ихняя будет не из души Адама, а из тела Адама. Что она тоже духовная вещь. То есть из оболочки. Чем это отличается? Душа от оболочки, от тела, в том, что душа – это цель, а тело – это средство, посредством которого выполняется цель. Да, как бы инструмент, суть – инструмент, содержание – оболочка, это как бы идея. А в корне, в общем-то, как-то объясняют, что души народа – это выходит из мира клипот, что это, в принципе, относится вот к оболочке. Или, скажем, к телу, скажем, к телу Авраама, в каком-то смысле, там надо разбирать, конечно, что и что, что и как. И вот это вот, да, это то, что союз был заключен с ними. Потом сказано, что когда они были в пустыне, когда они были не в пустыне, когда были в Египте, и там родилось огромное количество принцев, и только пятая часть евреев вышла оттуда. А все остальные, кто они, кто это, кто родились там, это, в принципе, все эти поколения потопа и поколения Вавилонской башни. Эти души пришли снова, потому что они должны были исправить, в конце концов, выполнить свою роль и так далее. Получается, что душа, которая приходит к еврею, это драгоценная вещь. Это не просто та, которая пришла, ушла, та, как бы инструмент, который можно заменить. Это цель мироздания. И ее он должен исправить. И если же, или же он ее закладывает в зло, в клипот, мир лжи, или же он ее исправляет. Теперь, семя, которое выходит, там заложена идея святой души, искра. И если она выходит не по назначению, то она оказывается глубоко в мире лжи, в мире клипот. И поэтому это проблема. И тот, кто это, да, это как бы идея. А там в других народах нет такой проблемы, нет такого запрета, там, может быть, с одной женщиной, с другой женщиной, может, идти по дороге, как объясняет Рамбам. Встретил женщину, заплатил ей деньги, и быть с ней вместе без, да, нет запрета в этом никакого. Там насилие запрещается, еще что-то, но все остальное нет. Почему? Потому что душа, она не имеет той силы, той важности. Она инструмент, это инструмент, может быть, такой, другой, может, это не, ну, вот, в обычном понимании. Конечно, там есть более глубокий смысл. Как бы то ни было, это идея. Теперь, это сама по себе важная вещь, да, вот это вот искра души, поэтому в еврейском народе это вот именно эта деталь, она очень важна. Потом приходит он и говорит, что благодаря этому я стал царем. Почему именно благодаря этому? Что значит быть царем? Мы же говорим, что такое мелех, как это, ну, есть, который объясняет, мелех – это три слова, три буквы. Мем, ламет, хав. Да? Мем, ламет, хав. Мем – это мох, мозг, ламет – это лев, сердце, хав – это кавет, кавет – это печень. Да? Это как бы разум, сердце – это чувство, и кавет – это тело. Сердце, чувство и тело. Это то, что руководит человеком, правильно? Мы, как это, мозг, мы, как это, да, разум, мысль, чувство и тело. И когда, и задача человека в этом мире для того, чтобы не чтобы тело управляло чувствами и разумом человека, а чтобы разум управлял и чувствами, и телом человека. Что на самом деле это не так. В действительности человек рождается, его телесные разные вещи толкают или притянут куда-то это. Они руководят им. Часто человек делает то, что ему хочет его телесность, его желания какие-то физические, ну, есть разные физические желания. И так далее, как скажем, это, да, вот это вот, это как бы нарушение, да, связанное, когда человек не бережет свой союз со Всевышним, вот этот вот брит, то это как бы здесь есть телесное, есть эмоциональное, есть со стороны разума тоже, то есть, по-моему, да, ну, телесное и эмоциональное явно здесь есть, то есть склонность, что приходит тело и требует... Да, вот требует этого, и тогда и говорит нам здесь, что, что говорит нам Тора, что разум должен властвовать его телом, а не идти за его телом. И не просто властвовать телом, властвовать также эмоциями. На самом деле в этом есть также эмоции, вопрос, есть телесная потребность, есть эмоциональная потребность, и то, и другое. В этом, в принципе, включено все, да, весь человек включается. Вот в этих отношениях, да, между мужчиной и женщиной, там включены все уровни человеческого существования. И поэтому там он может тянуть, его может... Тело притянуть, может его эмоциональность притянуть. И, так, и они те, которые руководят, и это обычно, это называется ецерара. Ецерара может быть на телесном уровне, ецерара может быть на эмоциональном уровне, да, есть гнев, есть, да, там разные картинки человек себе рисует или еще что-то. Есть различные эмоциональные позывы, есть телесные позывы. И они есть и часто, и обычно, или часто, они те, которые... руководящего человека, они те, которые вызывают его действия, даже иной раз против его разума, он не хочет, он считает, что это нельзя, плохо, либо изгоняют разум, разум уходит, он в тот момент не мыслящее существо, да, не думает, потом вдруг он приходит, а, как я, почему я не подумал, а как же я же не хотел, я же не думал, и так далее, вдруг к нему возвращается разум. Но иногда разум просто исчезает, как бы выходит из человека. Это то, что мы знаем, нишама, в общем-то, нишама, рух и непиш. А иногда, и, да, но в любом, иногда бывает, что и подчиняет разум. Разум, как он не может, против силы, но он, значит, он против разума и делает, человек делает действия против союза со Всевышним, против брита. И тогда делает... Это то, что получается нарушение, это, что мы говорим, что тело властвует или сердце властвует. И это, что написано в Шма Исраэль, не иди за глазами своими и не иди за сердцем своим. За глазами то, что ты видишь, то есть как, да, и за сердцем своим, то есть там, в принципе, и телесность, и эмоциональность. Не иди за этим, то, что ты, это, даже... За глазами, за сердцем. Это идет. А как он? Что значит не идет? А если идется? Есть для этого разум. И разум, он должен подчинить и сердце, и тело. И сердце и тело должно быть подчинено разуму. Где это записано? В слове «мелех», «царь». Потому что написано «мем ламит хав». На первом месте «мем», на втором месте «ламит», на третьем месте «хав». То есть мозг, или разум должен властвовать над «ламит», что это сердце, и сердце должно и должен властвовать также, или сердце должно властвовать над «кап», что «кап» — это «кавет», что это тело. Печень, да, что показывает на тело. Получается, что когда человек властвует над своим, властвует над своим сердцем, разум его властвует над его сердцем, над его эмоциями и над его телом, над различными телесными позывами, тогда он мелех, тогда он царь. Это идея. И вот идея обережения брита, она как ничто включает в себя в максимальной форме вот эти понятия властвования над телом, над сердцем, над эмоциями. А если мы смотрим глубже, то там на самом деле все нарушения Торы, все зло, все нарушения Торы, они в каком-то смысле связаны с запретом разврата. Это интересная вещь. Это одна из глубочайших вещей, что, как это говорят, что «Ло абду Исраэль абудазара эля бишвиль леатир арайот бапарайся», так сказано. Не сделали еврейский народ, не занимались еврейский народ язычеством, кроме как для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Для этого, то есть, язычество, служение язычеству, одно из самых сильных, ужасных преступлений и так далее. Язычество делать это, да, как это, идолопоклонство. Зачем надо было идолопоклонство? Почему иной раз они шли и так далее? Объясняет разные вещи, потому что я верю в это, потому что я считаю так, потому что сегодня что же все это язычество, вся эта идолопоклонство, вся идея вот современного атеизма и так далее, гуманизма, атеизма и все, что там приходит. И приходят, спрашивают, почему такая идеология у меня, как сегодня объясняют, потому что я за мораль. Мораль, какую мораль? Универсальную мораль. Я за мораль мира, я за мораль такого-то, и приводит там всякие моральные вещи, за что он это, да? Эта идея морали, на самом деле, там морали никакой нет. А что, а в чем идея? Почему же он идет за этим? Почему мы так, если смотреть хорошо, мы-то хорошо знаем эту мораль мира, да? Как она функционирует, эта мораль, которая, говорят, человек, универсальная мораль, то, что говорят, да? Как мы говорим, не будь, да, как это говорит еврейский про некоторых из морали этих, амирахем аля ахзарим, митахзар аля рахманим, субошим митахзар аля рахманим, да, тот, кто милосерден к жестоким, в конце будет жесток к милосердию, к милосердным, это одна из того, что разрушает там один из принципов морали, и многие другие. Но они, и в принципе, можно это, и многие это понимают, осознают, но все равно идут за этим. Почему? Потому что эта идеология разрешает им разврат. Эта идея. Потому что публичный разврат. Потому что они говорят, что поскольку у меня есть идеология, я иду за моралью, за истиной, за это, вот в рамках этой морали можно, не можно, даже может быть нужно, разврат и так далее. И начинают разбирать, там, давать различные объяснения, теории, объяснения, концепции строят, почему нужен этот, да, почему можно делать разврат благодаря вот этим вот, да, моральным принципам. Я же не аморальный человек, я человек моральный. А почему ты делаешь то, что запрещено? А нет, это в рамках морали. Это еще, то есть говорит нам мудрецы, что именно для этого было все придумано. Коммунисты, кто, как мы хорошо, я не знаю, кто как сегодня знает, но я еще в детстве это разбирал. Коммунисты, казалось бы, коммунисты, вся эта теория, там была политэкономия, кто хорошо знает, диалектический материализм, философия, исторический материализм, научный коммунизм. Все там научно у них, от начала и до конца все научно. Я когда мне было 13 лет, я это изучал, все прошел, все эти политэкономии, антидьюринга и все, что это, пришел к выводу, что это ложь. А что там было? Что? Что там идея? Когда я понял, что это ложь? Когда прочитал антидьюринга, что там приводится? Приводится, что все, да, там, в чем была идея этой гуманизма? Красивые идеи, мы там, я не знаю, о чем. А, так это считают, красивые, свободы для людей, равенство и так далее, и так далее. А в конце что происходит? А для чего все это было? Была там идея, отдельно так как бы записано, что должна быть свободная семья. То есть не должно быть семьи. Это да, свободные отношения и так далее. То есть полный разврат. Приходим мы и сейчас думаем, для чего это был идея, для чего был придуман весь этот коммунизм, вся эта политэкономия, со всеми этими философиями, со всеми для этого, да. Что это? Потому что они так подумали, приняли и так далее, и поэтому как вывод разрешили вот свободу в отношениях, то есть как они сказали, что семья это пережиток империализма, капитализма, частной собственности и так далее. И поэтому это просто вывод такой. Или же скажем наоборот, для того, поскольку они хотели разрешить себе вот этот публичный разврат, для этого была вся эта идеология придумана, все эти философии, экономики, что там только не было, политэкономики. Все это было, это огромный материал, там огромное это, то, что надо мне время много, чтобы разобраться в ней, где там скрыта вся эта ложь, как она построена. И получается, что как раз-таки наоборот. Это что сказали мудрецы, это идолопоклонство, поклоняться силам природы. И приходят они и говорят, что в принципе поэтому они, для чего они это делали, весь для того, чтобы разрешить себе разврат. Это мы видим, получается, что почти вся Тора заключена в этом. А идолопоклонство – это нарушение всей Торы. Получается, что вся Тора заключается в этом. Это интересная вещь. Поэтому здесь он говорит, да, поэтому здесь он говорит, что тот, кто бережет свой брит, как, да, оберегает, он тем самым становится царем. Царем в смысле, прежде всего, царь над самим собой. Это прежде всего. Он также может быть царем над другими. Если мы смотрим, царь, в чем идея царя? Царь, он не должен подчиняться, он не может подчиняться своим эмоциям и своим телесным интересам. Это идея царя. Царь должен служить народу, то есть направлять народ. И поэтому не может подчиняться личным интересам. Поэтому, ну вот на простом уровне, только тот, кто бережет союз, он может быть по-настоящему. Тот, кто бережет брит-мила, он тот, который по-настоящему может быть царем. Потому что ясно, что он как бы осуществил власть разума над телом. Если у него нет этой власти разума над телом, тогда цари, они будут развратники, будут заниматься обжорством, будут заниматься разными делами, ходить на охоту, заниматься разными, да, а страна будет несчастной, это как это мы знаем многие это. Царь настоящий, что он беспокоится о мире, о народе, о стране и так далее, предводитель по-настоящему, это когда его интересы, вот, это не, его личные интересы, они не управляют им, не руководят им, не приводят его к различным решениям. Поэтому очень большая ответственность быть царем. Совсем не так просто. Ну, люди думают, царь это, да, просто для, как, что имеет все деньги, все государство, все это на это. Ну, в какой-то момент его потом убивают, приводят другого и так далее. То есть, а идея царя не в этом, чтобы пользоваться благами мира, всего государства. Идея царя в том, что он должен управлять и направлять. А для этого нужны качества. А качество первое, это вот, чтобы разум властвовал над телом и над эмоциями. И вот это идея мелех, царь. Если интересно, почему что мем на первом месте, ламед на втором, кав на третьем. Если прочитать это наоборот, сзади наперед, то это получается клум. Клум это ничто. Если тело, властвует над сердцем, и сердце властвует над разумом, то тогда мы получаем слово «клум». «Клум» — это ничто, ноль, нет ничего. Да, если так, то это царь, если так, это то, что здесь учит. И это, что он говорит здесь на самом деле, что из-за того, что я оберегал этот союз, поэтому я получил царство. Или другими словами, кто-то здесь спросил вопрос, да, почему именно, не все же получают царство, которое оберегает союз. Ну, каждый становится царем хотя бы над собой, что это самая тяжелая задача — быть царем над самим собой, прежде всего. И это с одной стороны. С другой стороны, тот, кто предназначен быть царем, если он не оберегает союз, то он теряет царство. Это, в принципе, идея. Йосеф, по сути, должен быть царем. Если бы он не оберегал, то он потерял бы эту возможность. Это то, что он им показывает. И приводит он здесь Зор, дальше говорит, откуда мы это учим? Из Буаза. Помните, Буаз. Буаз и Рут. Что Рут пришла к нему ночью на поле и говорит, как бы я вот, да, как это, буду твоей женой, должна быть твоя это, и бама, и так далее. И сказано там, Шекату, Бохая Шем Шихвиа да Бокер. Он говорит ей, она пришла там ночью. Мы это разбирали, эту поход ночью на поле и так далее, подробно, как там было, она, что это было как бы тоже ужасно некрасиво для нее идти ночью к мужчине и так далее. А он говорит ей же, да хорошо, лежи здесь до утра, то есть рядом. Шаям и Ситой, почему, объясняет там Мидраш, Зор и так далее, что у него был Ецер Ара в тот момент, но он поклялся, что он будет оберегать брит, поскольку не будет, да, хотя ебум это ебум, но он хотел, чтобы было все по правилам. И лепихах захашивается, и поэтому он заслужил, за того, что он оберегал свой брит, да, поэтому он заслужил, то, что он до нее не дотронулся, она там была, это то, что он ей сказал, лежи здесь до утра, и говорит еще, из-за этого он заслужил, что из него вышли цари. Давид и все, и все поколение, и царь Машиах тоже, да, значит, он сам не стал царем, но его потомство стало царями. Это как бы корень царства, то, что здесь приводит все это. Беседа, идем дальше. И приходит он дальше и говорит, показал он союз, это мы, брит мила, это мы сказали. Теперь, интересная вещь. И говорит нам Йосеф, батальте отцу, вали харбайнехем, а сейчас не печальтесь, альте отцу, не печальтесь, вали харбайнехем, не будете разгневаны, не гневайтесь. Это он им сейчас говорит. После того, что он им открылся, и, значит, сказал Йосеф, сказал я ваш брат, я остался вашим братом. То, что было, а что с тем, что было? Говорит, несмотря на то, что был я ваш брат, ну что с тем было? Говорит, вот, а сейчас, говорит, не печальтесь, начинает им раскрывать всю идею. Не печальтесь, вали харбайнехем, не гневайтесь, кимахартаму ти эйна, что вы продали меня сюда. Килимихья шлохани луким лифнехем, что для михья, для проживания, для пропитания послал меня Элоким, Всевышний, лифнехем перед вами. Потому что сейчас он им раскрывает идею, вдруг он понимает что-то особенное во всем этом и раскрывает им интересную вещь. Он говорит, во-первых, мне, да, что он хочет сказать, что на самом деле вы не виноваты. То, что вы меня продали сюда, на самом деле это Всевышний послал меня. Для чего? Для чего? Для того, чтобы быть вам жизнь, чтобы я вам подготовил, что впоследствии вы должны прийти сюда из-за голода, и чтобы вы не пришли и не находились здесь в беде, в несчастье и так далее, Всевышний послал меня раньше, чтобы я стал царем и так далее. Вот таким путем. Это то, что он говорит. Это не до конца раскрытие всего, но что-то то, что он им сказал. Одно непонятно, почему написано «Альте отцу вали харбенеха» – «Не печальтесь и не гневайтесь». Это, казалось бы, две противоположные вещи. Объясняет Тора Хаим, говорит так, не печальтесь, имеется в виду что? Что я видел вас, что вы сожалеете о том, что вы меня продали. То есть опечалены, чтобы вы сомневаетесь. Так не надо, почему? Потому что не случайно я здесь оказался. И не из-за вас здесь оказался, Всевышний меня послал сюда. Вайхар байнехами, не гневайтесь, что это значит не гневайтесь. Что после того, что он открылся им, да, Да, что после того, что они поняли, что вот, или как, даже без открытия, они вдруг поняли, что все события, которые с ними происходят, это все из-за того, что они продали Йосефа. И теперь, и они как бы вот все события, которые происходят из-за этого, так они пришли к выводу первоначально. И говорит тогда, и тогда человек, который вдруг понял, что вот разные беды пришли из-за его поступка, он прежде всего гневается на самого себя. Две вещи. А печалился о том, что продали Йосефа, и сожалеет об этом. Второе, гнев на себя, почему я так сделал. И вот говорит, ни то и ни другое. И не печальтесь, и не гневайтесь, что вы меня продали. Потому что Всевышний послал меня перед вами. Кизе, и продолжает им, кизешна таймара, что вот два года у нас голод, уже бакерварец, вот хаме, да, по всей земле, вот хамешаним, еще пять лет будет. Почему? Как это он видел во сне? Эн хашир харишу макацир. На самом деле не было, на самом деле прекратилось через это, потому что пришел Яков, и было благословение, он благословил фараона и так далее, отменилось все это, и там мы разбирали это когда-то, есть несколько мнений, еще посмотрим. И, но так он им объясняет, еще ожидается еще пять лет. Вышлахан Элоким Лифнехем, послал Элоким Лифнехем перед вами. Для чего? Лясум лахем Ширит Баарец. Чтобы ставить вам Ширит Баарец, чтобы дать вам как-то землю, Ширит Баарец, чтобы вам возможность жить в земле. Ну как-то так. Вы ляхьет лахем леплита, и чтобы вам было вот возможно леплита, вдала, чтобы вам было на пропитание, на проживание и так далее. Да, как-то так. Это надо объяснять. Это одно он им сказал. То есть первое, что он им сказал, что не печальтесь и так далее, на самом деле это Всевышний послан для того, чтобы вот вы должны прийти в Египет. И поэтому, чтобы вам была возможность прожить в Египте, поэтому он послал меня. Мы, конечно, можем спросить кучу вопросов, а зачем Всевышнему надо было их посылать в Египет и так далее, и так далее. Но первое то, что он увидел, это первое то, что видит он. Где он это увидел? Во всех событиях, которые произошли с ним. Просто анализ событий его, почему так и произошло, и он стал царем, потом они пришли, и был голод и так далее. Он понял, понятно из этих событий, что все это Всевышний делает только для чего? То, что все Всевышний делает, все направлено. То есть, когда я вижу беспорядочное собрание событий, так я не знаю, произошло это, одно, другое, случайно, все может быть, природа, законы природы, случайность и так далее. Но когда я вижу, как все эти события направлены к какой-то цели, я вижу цель, для чего все события происходят, они все укладываются, тогда они перестают быть случайным набором событий. Как это происходит? Не события, события остались те же самые события. Но иногда я смотрю на эти события, не вижу в них порядка, не вижу в них смысла. Что значит? Не вижу цели, для которой нужны были эти события. И тогда для меня все это случайно, все это природа, все это происходит так. Но вдруг в какой-то момент события остались те же самые, но я увидел цель, к чему эти события ведут. И тогда вся картина меняется. Тогда мне вдруг понятны все эти события одно за другим, почему и зачем. И первое, то, что он говорит, это вот то, чтобы спасти. Только в чем цель? Может, я могу видеть маленькую часть этой цели, большую раскрыться, она больше раскрывается и так далее. Здесь он говорит, для того вы должны оказаться в Египте, вы придете потом в Египет из-за голода. Из-за голода. И чтобы вы здесь могли просуществовать, чтобы мог еврейский народ, там, который должен выйти из них, а существовать в Египте вот из-за этого голода, для этого он послал меня туда. Так это одно. Дальше он пишет, говорит, «Ватану атэм шалах», а теперь говорит им открыто, «А сейчас не вы послали меня, гейна, сюда». Киалокиме семейне ляав ли паро в леодом, что Всевышний поставил меня ляав ли паро, отцом для фараона, то есть как бы хозяином, отцом, ну то есть не хозяином, а как бы вот важным для фараона, в леодом господином лихоль битот, на весь его дом. Кто это? А, Хавер и патрон, говорит Раши. То есть, как бы, как это патрон, да? Ну, важным советником для фараона, тем, кто другом и советником, который, да, которого слушается фараон. У Мошельбаха, и, значит, и господином для его дома, у Мошельбаха и властителем во всей земле египетской. Говорит он дальше, не больше, не вы, ло, ата, говорит им, ло, ата, ло, атем, шлахтем, и сейчас не вы послали меня. А кто послал Всевышний? Он вдруг объясняет им все их события, все, что было, все это, что на самом деле это Всевышний все сделал. Все эти замы, все эти вот ошибки, которые у них были, все, что они подумали, все, что они сделали, все, все это было направлено Всевышним. Для чего? Вначале он сказал, для того, чтобы у вас было место, куда прийти в Египет, чтобы могли проживать там, что я раздаю хлеб, чтобы могли получить хлеб. А сейчас он говорит... Вот, да, что Всевышний послал меня, да, не вы послали меня, а Всевышний послал меня и сделал меня отцом для фараона, в смысле, вот, главным, важным советником и господином и так далее. Это, да, это сделал Всевышний. И теперь, да, да, значит, как здесь, почему это два раза он объясняет? Объясняет здесь Орахаим, говорит так. Первый он сказал, что он сказал? Не печать, чтобы все вышло к лучшему. Тоже говорит, что Всевышний сделал. Но как бы в первом случае он объясняет ему что? Что вот, что у вас было пропитание дальше, да, лемихья, для проживания дальше послал меня Всевышний к вам. То есть, как бы сказать, вы мне хотели сделать плохое, то есть вы, что Всевышний все перевернул к лучшему, все сделал к лучшему. Да, то есть, как это, да. Да. Так, посмотрим, что Рамбам здесь объясняет, что Орахаим здесь объясняет. Что все, что вы сделали... А, так он объясняет. Не гневайтесь на себя, так объясняет Орахаим. Не гневайтесь на себя, почему мы это сделали. Потому что на самом деле это действие было, привело к добру вам. Но с другой стороны, это же он говорит, что в конце концов из этого вышло хорошее событие, да, что вот есть вам пропитание дальше. Но потом приходится сказать, ладно, чтобы лучше, но у них остается это, но может быть претензия, а почему на Йосефа? Почему именно его продать? Почему именно вот это, да, вот эти все события делать? Говорит он, нет, а сейчас знаете, что не вы меня посылали, а Всевышний меня послал. И поэтому нет у меня злости на вас. До этого уже было сказать так же, чем сделали зло и так далее. То есть, с одной стороны, рассердиться на себя, что вы сделали это, что мы зачем делали неправильно вот это зло. Вы сделали правильно, то есть все пришло к лучшему, к добру. А потом говорит, ладно, пришло к добру хорошо, но ваше преступление по отношению к Йосефу, это не ваше. Не вы это сделали, а Всевышний это сделал. Да, и поставил меня царем для вот этого, да, для чего? Что потом вы, значит, могли прийти, ну, вы, значит, весь еврейский народ. Обратно остается вопрос, ну, а зачем все это надо было? Потом, потом, на самом деле, для чего все это надо было? А дальше... Он их посылает к отцу, значит, и так далее. И потом, когда Яаков должен приехать, мы это еще будем проходить, но когда Яаков должен был вернуться, ну, как пришли к нему с вестями от Йосефа, он не сразу поехал в Египет, а сначала пошел, да, куда это, пошел в Бейершеву и принес жертвоприношение Всевышнему. Ему вернулось пророчество. И тогда Всевышнему сказал, Вайомер Элоким ли Исроэль, говорит, и Элоким Исроэль, он сейчас не Яаков называется, а Исраэль, да, еврейский народ, Исраэль, Бамарот Алайла, видение ночью, и сказал ему, Вайомер, Яаков, Яаков, Вайомер Инени, говорит ему, да, я здесь, Вайомер Анохи Акеле Локе Авиха, я Бог отца твоего, Альтира Мирдамица, не бойся, что спускаться в Египет, Килигой Гадол Асимен Асимхаша, потому что большим народом я поставлю тебя там. Что он боялся, он не хотел спускаться, идти в Египет, боялся в Галут. Говорит ему, не бойся, потому что там я тебя сделаю большим народом. И добавляет ему, Анохи Эред Имха, я спущусь с тобой Мицраима в Египет, в Анохи Алха Гам Ало, и я же подниму, Алха, подниму тебя оттуда. Йосеф, значит, там похоронит тебя и так далее. То есть он ему говорит такую вещь, что я тебя спущу, я вас, еврейского, спущу, я вместе с вами приду туда, я потом вас оттуда выведу. И это конечная идея. Это здесь им Йосеф не сказал. Но это дальше им открылось. Но получается, что он увидел как бы первичную цель, а теперь приходит, говорит, нет, больше, чем это. Да? Что потом это дальше продолжение это раскрывается. То есть, и здесь мы приходим к одной интересной идее. Что, в общем-то, на самом деле, что здесь произошло? Раскрылось. Йосеф их обучил, им сказал, что на самом, показал им, что на самом деле, что он им показал? Он показал, что все, что происходило с ним, это вот то, что произошло между ними, направлено было Всевышним. И хотя он не сказал им до конца, потому что, видимо, не знал, только потом, когда Яаков получил это, как его, получил это пророчество, видимо, стало ясно, зачем это, я поставлю тебя там народом. А хотя было Аврааму сказано, и изгнанником будет твой народ 400 лет, но всегда вопрос, в это время, в этот момент, вот сейчас это так. Сейчас тоже мы говорим время Машиаха, не знаю, сейчас, может быть, через день, через год, я не знаю, когда, да? И это мы знаем, что должен прийти, но когда он приходит, это всегда вопрос, это время или не это время, и это всегда удивительно и так далее. И приходит он нам здесь и говорит, да, здесь он говорит интересно, что объясняет им события, говорит, что все это направлено было ко вот, Всевышним и так далее. О чем мы здесь говорим? На самом деле это то, что сказано в книге Шмот, Парашат Ваэрхан.
Рабан Захарь, у вас нет звука. А.
Да, да, слышно, не знаю, когда это прекратилось. То, во всяком случае, вот все, что он рассказал, он всю эту историю показал, что здесь Всевышний. И да, все это направляет и так далее. И это соответствует тому, что написано у нас, где это... Парашат Ваэра. И там приводят, мы да, как-то учили недавно. По-моему, учили это на Пшахаем, когда мы учим параллельно то, что мы учим. Вот эта идея как раз, как мы о ней говорили, вот эта вот идея как раз, как там сказано, Ваэрэль Авраам Ваэлицхак, говорит Всевышний Моше, Ваэрэль Авраам Ваэлицхак, и показался и Аврааму Ицхаку, и Яакову, Бекель Шакай, Бекель Али Пламен Шиндалит Юд. Шиндалит Юд. Ушми Ашем Лонудати, а имя мое Юдкей Вавкей Лонудати, не открылся им. Отцам, кому? Отцам он показывает. Моше он открывается Юдкей Вавкей. Что такое Юдкей Вавкей? Это аннулирование природы. Когда природа исчезает, видно, что ее нету. И это чудо, которое, да, это то, что видел и говорит им Всевышний, тебе я откроюсь в этом имени. А вот отцам я открывался в другом имени, Шиндалит Юд. Что такое Шиндалит Юд, как мы говорили, Шодед Маарахот, если помните, да, в лекциях в этих, да, про Непшахаем. Мишадед Маарахот, тот, кто изменяет схемы. Потому что на самом деле, как мы сказали, есть управление в мире со стороны Всевышнего. И есть управление природой. В принципе, весь мир, он строится на чуде. Природа это тоже чудо. Потому что то, что камень падает вниз, а не вверх, это чудо. Почему вдруг он падает? Только поскольку Всевышний хотел, чтобы мы видели законы природы, он всегда его опускает вниз. И тогда я, наблюдая это, говорю, вот есть такой закон природы, какая-то сила обязательно, которая тянет вверх. И так каждый закон природы и так далее. И за ними это законы природы, это чудо тоже. Оно называется скрытое чудо в рамках в природе. Что природа это скрытое чудо само по себе, что тем, что оно повторяется всякий раз, и вот и действует вот в каких-то рамках. Из этого мы приходим к выводу, что есть какие-то законы и так далее. Для нас это, и мы привыкаем к этому, для нас это не чудо. Если что-то мы видим первый раз, для нас чудо, когда видим несколько раз, повторяется, нормально, и мы привыкли. А чудо тоже происходит только один раз вдруг, да, как-то так. Теперь, получается, это вне рамок законов природы. Теперь, это законы природы. Но кроме этого, внутри законов природы есть тоже чудо. Какое чудо? Это значит, что вдруг правильно, что в законах природы, все по законам природы. Но как природа может повести себя, как события могут произойти иногда так, иногда так, иногда так. Вопрос, от кого это зависит. Есть тоже кто-то управляет этим, это тоже называется чудо. Это другое чудо, это управление, как ашгаха прати, то, что мы говорим. Частное управление над человеком. Что, и это тоже называется чудо от Всевышнего, когда он делает чудо в этом мире, не нарушая природу. То есть мы видим природу, но мы видим события, как складываются определенным образом, что они все направлены к какой-то цели, мы это понимаем, что это кто-то это направляет. То есть я вижу направленность событий, все в рамках, нет нарушений природы, но события, они как бы случайные. А с другой стороны, они вдруг направлены к чему-то. То, что направлено, не может быть случайно. Случайно и направлено прямо противоположные вещи. То, что случайно, само по определению, это не направлено. Поэтому, если это направлено, значит, это не случайно. И если это не случайно, и происходит событие по какой-то цели, кто к этому идет? Кто хозяин случайных событий? Кто решает, что случайно происходит то-то или то-то? Тот же, кто создает природу. Только в рамках природы, законов природы он дал возможность понятия случайности. Что для нас это случайность, а для него это путь вмешательства в историю и вести, и управлять каждым в рамках законов природы. И это управление называется шиндалитиут. Шакай, да, шадай, то, что называют, да, это имя. И это то, что он сказал, что они управляют. И как мы видим здесь Йосеф, именно об этом им и говорит. Именно об этом им и говорит. Да, что вот все произошло, мы видим в событиях, мы видим события, как все меняется, как все направлено, как все это, и вот, что это для вот такой цели или для более глубокого взгляда на цель и так далее. То есть не мог, как бы, это то, что еврейский народ отправляется в Египет для того, чтобы стать большим народом, что это основная цель, это можно узнать только в пророчестве, но то само... что события привели к тому, что приход Йосефа в Египет дал возможность братьям и вот и все, тот еврейский народ, который выйдет из них, возможность для существования, это как бы простая идея, понятна, без пророчества, а простым взглядом. И это, как бы он говорит, что это то самое управление, которое здесь говорит Всевышний, что с отцами он вел себя так. И вот это управление внутри природы, оно есть всегда. Не на таком уровне. Это то, что мы учили там Раби Ханина бен Дуса, у него были особые эти, да, и так далее. И вот это вот управление, оно и в наше время тоже, конечно, над каждым человеком есть события. Не в такой мере раскрытия, но тем не менее всегда есть, и человек может увидеть каждый, как это, каждый еврей, во всяком случае, над ним частное управление, над ним лично Всевышний беспокоится и так далее. Если он посмотрит на свою жизнь, на свои события, он обязательно это увидит. И в еврейском народе явно, что это так. И вот здесь мы видим интересную вещь. Не знаю, насколько это, да? И вот как-то я обещал разобрать вот эти вот последние события, что в них тоже мы видим управление Всевышним. И что мы видим во всех этих событиях? Что мы уже говорили немножко на эту тему как-то, но что мы видим в этих событиях? Это интересная вещь. Если кто-то приходил, спрашивал, где был Бог во время вот того, что там происходило, вот эти вот погром, который был в этом, да? Это то же самое, это вопрос, где был Бог? Что значит, где он был? Он был именно там. Точно так же этот вопрос, он касается и, да, ну, как катастрофа, то, что была во время этой последней, да, катастрофы еврейства. И там тоже был этот вопрос, где был Бог, что значит, где был Бог. И мы это долго и много, на самом деле, ряд лекций на этом и объясняли. Но суть, чтобы понять эту идею, вот то, что касается нас, суть этого, да, суть этого. Прежде всего, должны понять такую вещь. Первое, то, что должны понять, все те, которые были убиты, и, да, и всегда у нас вопрос, убиты, измучены и так далее, и всегда у нас вопрос, как так? Почему дети или еще что-то, да? Как может быть, как это, где был Всевышний, который смотрит и так далее? Где он был, почему он не спас, почему он не сделал? Но на самом деле, если мы смотрим здесь глубже, для того, чтобы понять, где он был, надо видеть, когда человек умирает, погибает, убивают, тогда надо, чтобы понять это, надо знать не только то, что произошло, до этого надо также знать, что произойдет впоследствии, что было, чтобы знать о человеке, почему он умер или погиб, или так далее, произошло такое событие с ним, надо знать то, что с ним было, не только то, что с ним было при жизни, а то, что было до того, как он родился, и то, что будет после того, как он умирает. Тогда можно дать, получить общую картину. Тогда можно понять, почему, зачем и так далее. Это как мы сказали, когда я не знаю это, вдруг, когда для меня откроется все, вдруг все станет ясно. Это идея. И это одна из идей, то, что говорят здесь еврейские мудрецы, что человек приходит, да, когда его вот настигают эти вещи. Это первое, то, что должно сказать, что всякий человек, который... которого убивают, который умирает как еврей, из-за еврейства. Иной раз, даже если он этого не осознает, погибает как еврей или как еврейство и так далее, то тем самым он приходит в следующий мир святым человеком. Потому что это само по себе вот это вот, как бы его, да, вот это вот, она снимает с него все другие проблемы, то, что оно как бы искупляет все его, да, и тогда преступления, нарушения и так далее, и собственно приходит сюда человеком чистым. Приходит, и наоборот, он попадает в самое лучшее место и так далее. Придут, спрашивают, а почему именно дети? Но на самом деле здесь должны сказать, что детей нечего исправлять. Нечего исправлять в этом мире. Но то, что ребенок посылается в этот мир, он умирает, не обязательно в такой ситуации, в любой ситуации, он умирает, потому что еще будучи маленьким, он ничего не нарушил. Но тем самым, что он рождается и погибает таким образом, он исправляет то, что было в других его, до этого, в его прошлых жизнях и так далее. Тикун делает исправление. И когда ребенок умирает при таких обстоятельствах, как евреи, как за еврейство, это за еврейство, это удивительная вещь сама по себе с точки зрения вот его, это, да, сразу, да, приходит, как это, да, как бы разрешает, исправляет все проблемы, все, все, сразу приходит чистым в следующий мир. Это удивительная вещь, с одной стороны. С другой стороны, есть, правда, спор по этому, что когда человек, мы имеем в виду взрослый, он погибает как еврей, если у него должно быть намерение такое, или не должно быть, если у него намерение, что он, да, вот как, да, что ради Всевышнего, то тогда явно он очищается от всего этого. А вот если нет намерения, намерение его он сам далек и не хочет, и наплевать, и все прочее, да, что тогда как бы тогда это не исправляет. Ну, даже в этом мнении, даже в этом мнении, понятно, мы знаем, не можем сказать, там, разбирать каждых людей, но можем сказать, но то, что человек, да, мы знаем человека, у которого есть еврейское сердце, и он делал разные нарушения, разные вещи и так далее, в момент опасности, в момент, когда перед смертью, у него переворачивается все в душе, у него пробуждаются какие-то еврейские эти. А мы, даже мы это видим многих людей, которые были там в опасности и остались живы, при том говорит, почему бы, что я вдруг в этот момент начал молиться, или начал и так далее, и так далее. И кто-то приводит, говорит, чипса расскажет, как они спаслись в результате. Но можно предположить, что всякий, который так оказался, какой бы далекий он ни был бы, в этот момент пробуждаются какие-то еврейские чувства, еврейское это, и тогда мы не можем говорить, с каким намерением он, да, мы не можем решать за него, с каким намерением он это. По всей видимости, тот, у которого есть еврейское сердце, его намерение в тот момент, оно тоже было такое, как надо. И получается, что все те, которые погибли, они оказались, они в принципе в самом лучшем месте, в самое это. Для них это шаг, как это, да, они приходят, да, человек пришел в этот мир для того, чтобы жить и кушать картошку, а для того, чтобы закончить роль и сделать что-то какое-то действие. Вот для них это действие, великое действие, с их точки зрения. Само то, что с ним происходит, наказание для еврейского народа, для всех остальных, но не для них самих. И это касается также того, что было во время катастрофы, и там мой учитель говорил, что на самом деле он завидует, что он остался, что не умер вместе с ним. Тем людям можно только завидовать, которые умерли, ну, по-настоящему, настоящее это и так далее. Потому что тогда они оказываются в самом лучшем месте. С одной стороны. С другой стороны, кто-то здесь приходит, самое интересное, то, что я разбирался в субботу с ребятами, да, что здесь мы видим, это удивительные вещи, то, что мы видим. Там было и, ну, в принципе, есть четыре, когда человек делает нарушение, ужасное, тяжелое нарушение, есть смертная казнь. В этой смертной казни есть четыре вида смертной казни. Да, это скила, забросать камнями, это срифа, сожжение, это, ну, убить, это отрубить голову, типа такого, и, да, и удушье, ну, это четыре вида, это, теперь одни наказания, как мы говорим, в Торе не даются для того, чтобы отомстить человеку или другим было не это, а для того, чтобы исправить человека, что это нарушение, это отменяет его преступление и так далее. Удивительная вещь, что в этих событиях мы видели все. Не буду приводить в деталях, но в принципе видели все. Все наказания, которые... То есть тем самым, что человек, который прошел все это, он чист от всех, от всего. Это удивительная вещь. Да, как-то не хочу приводить, что и к чему относится, не так принципиально. Теперь это с одной стороны. С другой стороны, где был Всевышний там? Насчет них мы разобрали, это ладно. Но во всех этих событиях надо смотреть туда это. Во-первых, почему именно так оно произошло? Здесь несколько расчетов. То есть, когда так они происходят, непонятно что и как. Но когда мы смотрим все целиком, это удивительно. И вот, в последнее время стало известно, в чем был план, почему там Иран и эти Хизбалла не поддержали вот этот Хамас. Почему? Потому что они нарушили, Хамас нарушил договор. Потому что они были против, чтобы они это делали сейчас. То есть план был на будущее. И в чем был план? Что то, что Хамас сделал, он должен был войти, они должны были одновременно. Он на юге, Хизбалла на севере, и эти, которые там на территориях, должны были в центре, с Сирии еще, с этими как разные там йеменские и так далее, со всех сторон, тысячи, десятки тысяч ракет одновременно, и они запланировали все так, что сразу как только они входят. Сколько взяло времени в армии пробудиться и так далее? 10 часов, это очень быстро. Но на самом деле это тоже 10 часов. Так пока они это, где они приходят, места, где получают снаряжение и все прочее, это основное находится на юге, на севере. Как раз эти места они планировали сразу захватить, чтобы не было где солдатам получить снаряжение и так далее. Все эти, где там аэродромы, все, чтобы не было это и так далее. То есть план был удивительный. И тогда по их плану в течение 3 дней от Израиля ничего не остается. Это то, что было. И он совершенно не обоснован, он совсем не обоснованный. То есть совсем как это, не обоснованный, да, не обоснованный. Он очень даже обоснованный. И сейчас мы видим, что все эти события произошли по какой-то вспышке в мысли там какого-то этого управителя в этом Хамасе. И весь этот план был нарушен. И когда спрашивают все роды, то есть опасность была уничтожение всего еврейского народа в Израиле. Реальная. И когда мы спрашиваем, где был Всевышний в это время, вот там он и был. То есть получается, что в результате этих событий был спасен еврейский народ. кто-то придет и скажет, а почему таким образом, а не другим образом? Ну, можно сказать, как мы, если бы это было бы другим, то другим образом, как это, то почему до этого не сделали так, потому что не могли, и весь мир, сейчас у них есть как бы есть основания и так далее. Но суть не только в этом. Здесь как бы вторая линия идет. Может быть, можно было другим путем, может быть, могла бы это, да, как его... Там же все было непонятно. Вдруг они вошли, и вдруг армия была не готова полностью, там как-то был какой-то, одна из историй, то, что сейчас проводят и рассказывают, что там был, была какая-то, был какой-то полк, который должен был защищать и должен был это, да? Но в тот момент они потеряли ключи для, где оружие находилось. И не находили его, 10 часов искали. И так далее. Самое удивительное, самые несуразные причины это. Явно, можно, конечно, обвинить того, другого, этого, но явно все это было направлено. Почему именно так, а не другим путем? Потому что здесь был другой замысел. Потому что на самом деле события, которые были, не пробудили весь Израиль, все их кредит, вдруг пробудились еврейские чувства. А что было до этого? Не хотели давать молиться евреям. Хотели изгнать иудаизм из Израиля. Вот этот переворот, спрашивается, где был Всевышний? Может быть, спросим, где он был до этих событий? Что то, что происходило, война против Всевышнего, которая была до этого, может быть, про это спросим, где он был? Вот когда это произошло, вот там он был, как раз-таки для того, чтобы... Именно потому, что была эта война против Всевышнего, а где он был, именно там. Не для того, чтобы уничтожить еврейский народ, а только для того, чтобы исправить. Как исправить? Одна из, да, это то, что перевернуло все мировоззрение. В армии нельзя было говорить «Барух Хашем». Один из больших офицеров, там это был религиозный, как, да, из этих, где-то там солдатам сказал «Байзрат Хашем» или «Барух Хашем», выгнали его из армии. Сняли его, не продолжают. Да? Известные события, говорит, кто там имена, все неизвестны. Нельзя, сегодня везде, всюду, Тору приводят, тфилины одевают, во все армии, во все и так далее. Перевернулся полностью это. Почему? Поэтому перевернулся. Если бы не надо было бы это, может быть, события проходили бы по-другому. То есть мы видим с двух сторон, с нескольких сторон, в принципе, как... События идут, это, и с одной стороны, да, с одной стороны, это идет спасение для еврейского народа, а с другой стороны, это наказание для еврейского народа. То же самое событие. И то, и другое. А в третьем это, да, как что те, которые погибли, это великое очищение для них, они становятся. Все эти расчеты в одном. Кто может это сделать? Явно, что человек не может взять во внимание все расчеты. И вот это, и все это чудо. И вот это чудо мы называем Шиндалит Юд. Вроде бы природа не нарушила все это, да, а в рамках природы. Но это путь, который это. И это, в принципе, то, что мы учим здесь. То, что Йосеф хочет обучить братьев, сказать им вот про все события, которые были с ними, вот тоже таким же образом. То, я думаю, на сегодня достаточно. Но со временем проблем.
Спасибо большое, раздыхали. Огромное спасибо. Если вам не трудно, посмотрите,
что да, вы написали. Вопросы. Да, где это у нас? Значит, да, вопросы со Яков. Так, сейчас сначала, да? Иуда не оберегал брит в дальнейшем, а царство все равно... Почему Иуда тоже оберегал брит? Почему не оберегал брит? То, что была идея с... Тамар, мы разбирали точно, в чем Иуда и Тамар, что там было событие, да, кто это спрашивает, Сара, там были события, там не было нарушения брита, а наоборот, все это, да, мы это разбирали подробно, у нас есть лекция на всю эту тему, это, да, поэтому он тоже оберегал, конечно, из него пришел Иуда, но здесь, и у него тоже был, правильно, у него по-другому было, тоже испытание было вот с этой Тамар, как раз таки, да или нет, и там было непросто, и у нас есть лекция на эту тему, подробно там разбираем, там, конечно, он тоже оберегал, и интересно, вот наоборот, замечаете, что именно с Иуда тоже была такая же история, как и с Йосефом, была Потифар, а у Иуда была Тамар. Там он должен был отказаться, а здесь он должен был наоборот, чтобы родилась от него. Но та же идея была. Да, и действительно интересно сравнить с этой точки зрения. Спасибо за вопрос. Можно ли нам учить из того, что Йосеф, цадик сказал братьям, не печатайтесь и не гневайтесь на себя, алгоритм поведения для человека, кто, не дай Бог, сделал что-то, и ошибка, и последствия плохие. Не все то, что, да, то, что мы делаем плохо, человек, конечно, да. Во-первых, конечно, человек должен печалиться о том, что он делает плохое. Да, что он сделал плохое для тех, для кого он сделал, или что он сделал плохое за то, что он сделал за вот то, что он сделал зло, за это он должен печалиться. Ну, как это, причинил кому-то зло, скажем по-простому, должен печалиться об этом человеке с одной стороны, а с другой стороны должен сердиться на себя за то, что он это сделал. Сердиться на себя, печалиться о другом, это значит стараться исправить это. Сердиться на себя, это значит сердиться на свой Йецер ара. Да, чтобы бороться с Йецер ара, надо гневаться на него. Просто здесь он им объяснил, что в данном случае все это было не по их вине, поэтому у них нет причин для этого. Может быть, в какой-то же в нашей жизни тоже может быть похожее событие, что произошли разные события, и на самом деле мы не были виноваты, мы думали, что мы виноваты, но на самом деле Всевышний это направлял. Если нам это открывается и понятно, то тогда мы и не печалимся, и не гневаемся, действительно, как эта история. Человек бежит на автобус, успеть куда-то занять или куда-то, да? Как это было событие? Бежал, срался и не успел. Автобус, и он, значит, опечаленный, гневается на себя, и он это все. Потом слышит, что этот автобус взорвался или что-то произошло. Он говорит, ой, слава Богу, и так далее, да? Ой, слава Богу. Раскрывается все, что он тогда и не печалится, и не гневается, как раз таки наоборот. Это понятно, да, если вдруг открывается ему. Ну, надеюсь, я это объясню. Да, вопрос зачитать.
Ирочка, пожалуйста, а вы сейчас Юрий будет, он сейчас спросит.
Да, сейчас, хорошо.
У него вопрос. Хорошо. Ирочка, пожалуйста.
Можно, да?
Да.
Рав Захария, спасибо. Как всегда, все потрясающе. Вот это последнее, чем вы закончили, вы знаете, у меня тоже, когда услышала вот, о том, что был какой-то такой план, более глобальный и страшный. Но как-то тоже сразу подумала, так вот, почему. Случилось, конечно, это ужасное зло, но как бы меньшее зло, чтобы не допустить. Вот я и очень-очень-очень все потрясающе, но вот не совсем согласна, как-то не могу понять, когда вы говорите о разуме, вот что выше всего разум, вот когда есть разум, тогда, значит, можно подавить какие-то там вожделения, там, и эмоции и прочее. А что это, собственно говоря, ну, во-первых, Всевышний присутствует вообще, да, во всех сферах и отделениях человека. Ну вот, допустим, разум, есть человек, его глубокий ум, он сдерживает свои эмоции, он не поддается вожделениям, все прекрасно, кроме одного, но он атеист. Разве тут дело в разуме? Разве вот именно разум?
Нет, мы это когда-то объясняли. Это не разум. Это не тот разум, о котором мы говорим. Есть разум. Разум, о котором мы говорим, это постижение истины, постижение Всевышнего. Идея Всевышнего. Это разум. Когда человек постигает Всевышнего, когда он не постигает Всевышнего, у него нет разума. То есть нет нишима. А тот разум, который есть, у него есть только рох. А тот рох, в рохе тоже есть разум. Разум, науки и так далее, это разум внутри роха, это как мы сказали, внутри эмоций, это разум эмоциональности, в общем-то, это, как мы говорим, есть рох, в нем тоже есть непиш рох, нишама. Так вот эта нишама внутри роха, она дает возможности исследовать мир, заниматься разными делами и так далее, и может быть очень умным, знать много разных вещей и так далее. Но нет постижения истины. Это не тот разум, о котором мы говорим. Разум – это когда человек понял истину, осознает, что это зло и перебарывает его, это он подчиняет разуму, этому разуму, а не разуму математическому или физическому.
Значит, извините, нужно называть это иначе,
иначе и этому да. Есть. А я не раз...
Притча, это называется мудрость. Это не разум, а мудрость. И как написано, а начало мудрости – это страх Господень.
Да, можно
это поэтому совершенно другое, да. А не то, что человек должен себя прям насиловать, чтобы не поддаться вожделению, все, когда это все с такими усилиями, это неправильность, это не святость, это совершенно что-то, это формальности какие-то.
Нет,
а мудрость, как там написано, что мудростью Бог сотворил землю и все, да, и вот это да. Вот действительно мудрость, да? Потому что если
говорить...
Но даже Соломон наш, замечательный Давид, они тоже, видите, были у них периоды, когда они тем же вожделением поддавались и так далее. Что-то тут такое другое. Например, вот когда придет Машиах, он же разве только... Вот это потрясающе, да? Скорее, вот он скажет, я Машиах, да? И все станет всем понятно. Ведь он будет воздействовать не только на разум, на все.
Да, да, несомненно, несомненно.
Его присутствие – это радость, да. Это любовь. Это совершенно нечто другое, а не какое-то принуждение и себя нет, вот так вот...
Когда мы говорим о разуме, всегда не один раз. Всегда мы, в принципе, объясняли, что есть разум другой. Разум математический, разум физики, разум науки, разум... Это другой разум. Мы его не имеем в виду. Мы имеем в виду осознание истины. Осознание истины – только познание Всевышнего. То есть разум, скажем, разум морали. Морали, то, что мы говорим. То, что мы объясняем... что всякая мораль, есть мораль только мораль Торы, вся остальная мораль не является моралью, она всего, да, и так далее, как мы это объясняем. Это тоже идея разума. Почему называем это разум, не называем мудростью? Потому что мудрость – это хохма. Хохма у нас не разума. Разум – это способность мыслить, делать рассуждения, делать выводы. Хохма – это осознание. Это, оно как бы находится в разуме, дает силу разуму. То есть, когда разум... действует с позиции этого. Это правильно. В каком-то смысле можно назвать это хохмой. Но на самом деле действие делает разум, а не мудрость. Мудрость дает ей силу для этого. Дает, открывает ей, как бы, это как бы раскрытие истинность в сознании человека. Это искры мудрости той самой, которой у него нет, но приходит сверху к нему. Внутрь его разума. А потом, когда он это увидел, он начинает это осознавать, как, что, делать разные выводы и так далее. Это уже разум работает. Но разум работает в рамках этого осознания истинности. И тогда, действительно, что когда вот в рамках этого осознания Всевышнего, поэтому он не допускает или старается не допустить, чтобы тело овладело им, как это все, это разврат и так далее, это со стороны Всевышнего. Мы называем это разум, который переборется с Ецерара, потому что только разумом можно побороть Ецерара, нет другого пути. Он в конце, кто-то говорит с позиции эмоций, но в конце концов эмоции должны быть, приходят оттуда, от осознания истинности.
Ну какой разум? Это... Разум опять же мудрость.
Ну да, оттуда. Просто называем разными словами. Ну, почему я называю это разумом, а не мудростью? Потому что там есть детали.
Да, это очень важно. Вот, допустим, Йосеф, и он сказал, вот, потому что я там соблюдал Брит-Милу и так далее. Не поэтому, а потому что он во всем всегда уповал на Всевышнего. Это начало, понимаете?
Это
человек, может быть, уж не знаю, каким там последним. Первое, самое, это если он ищет Всевышнего, он уповает на него во всем.
Ну,
дальше
да.
Уже действительно да. Дает ему Бог да. И мудрость.
Просто то, что мы объяснили, что вот в этом идее разврата, нарушения заключена вся Тора. И поэтому, когда он говорит, я соблюдал это, значит, уповал на Всевышнего во всем.
Ну, вы знаете, вы там вспоминали Советский Союз. Вот, плохо знать, первые годы была действительно там свободная любовь. А потом наоборот,
нет, правильно, правильно.
Они упали в аскетизм, да. И, как известно, там вызывали на партком, если там изменял жене и все такое. То есть, что
я не говорил о Советском Союзе. Я не говорил о Советском Союзе, я говорил о диалоге коммунизма, который был Маркс, Энгельс и так далее. Социалисты.
первые годы.
А потом... Да, а там это был все сумасшедший дом. Это другая история.
Все понятно.
Это уже другая история.
Есть, вот это вот поиск Всевышнего, вот это вот, собственно, начало, да, вот этот страх Господень и все такое. И такой еще деталь одна, вот уже говорили, ну, искры души, еврейская душа и так далее, семя еврейское, да. А какое же тогда семя? Душа у Ишмаэля, ведь у него же от Авраама.
Да, это вопрос, вот надо разбирать. Знаете, это как-нибудь зададите этот вопрос как-нибудь, можно это отдельно разобрать. А где-то вот, это длинная тема.
Хорошо, хорошо. Да. Ну, в общем, как всегда, ваши лекции, понимаете, побуждают столько мыслей, еще столько всего, и, конечно, да. Столько открываете. Спасибо, как всегда, конечно.
Спасибо. Да, спасибо.
Юрий, пожалуйста, только покороче.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос...
Recording stopped.
Да-да.
Вопрос, вот есть первая заповедь, что если ты, не будет у тебя других богов, я единственный бог, не служи другим богам.
Да.
Вот дословный перевод, не будет у тебя других элохимов, не служи другим элохимам, я единственный элохим. То есть есть элохимы добрые и злые.
Да,
получается.
Да, да. Да. Не то, что это же элохим, это во множественном числе. Это сила. А перевод слова элохим, эль, это сила, элохим это во множественном числе сила, много сил. Мы говорим элохим, называем Бога элохим и говорим в единственном числе. Почему? Потому что говорим, что он источник всех сил. И поэтому мы... как бы верим, что Всевышний, он, как это, Элоким, он является источником всех сил. А язычество, или как-то идолопоклонство, которое выбирает какую-то одну силу и ей поклоняется. И их мы называем Элоким другие. Другие.
И вот получается, что Иосиф, он сказал, что Элоким устроил вот эту продажу и исправился. Не Юд-Хэйват-Хэй, а Элохим.
Правильно, это также нам показано на форму управления. То есть это скрыто в природе, управление скрыто в природе. Юд-Хэйват-Хэй – это когда открыто чудо, как у Моше. Седер? Да? Элохим – это тоже, говорит, я Ашем Элохим, мы говорим, Всевышний, Юд-Хэйват-Хэй – это Элохим. То есть он является источником всех сил. Элоким – это все силы, много сил, а Ашем – он как бы корень для всех этих сил. И вот этот Элоким, это управление, как будто бы есть силы, а Юдкей Вавкей, как будто их нет сил. Так получается эта идея, что то, что Йосеф, отцы видели управление Всевышнего, не в рамках Юд-Кей-Вав-Кей, а в рамках Элоким. То есть внутри природы. Потому что Элоким показывает также на природу, поскольку собрание всех сил. Но мы не верим в Элоким, что он корень всех сил, а не в какую-то силу одну. Это разница. Седа?
Recording stopped.
Спасибо большое.
Спасибо.
Recording in progress.
Спасибо всем. До свидания.
Самого-самого хорошего.